страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на нашу новую встречу в цикле «По страницам Библии». Наша команда – это Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. И это команда нашего сегодняшнего предзаписанного эфира. Кстати, один из участников этой команды будет в нашем прямом эфире, если Господь устроит и ничего не изменится – завтра. У нас обычно бывают гости по пятницам, но в данном случае вот мы так сделаем, что у нас будет гость по четвергам. И сегодня, хотя у нас эфир предзаписан, мы читаем ваши сообщения. Мне просто интересно, кто угадает. Предположите, пожалуйста, кто из нашей команды, из людей, которые все время оставались за рамками эфира, кто будет в четверг вместе со мной в прямом эфире. Выбор у нас такой. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов. Так что пишите, пожалуйста. А пока давайте вернемся к тому, что мы делаем. Мы читали Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, и мы использовали при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы прочитали всю Библию с вами за 5,5 лет. Ну а сейчас, до конца года, мы с вами перечитываем некоторые книги Священного Писания. Мы с вами перечитали Евангелие, мы выбрали Евангелие от Луки. И дальше мы с вами читали, и сегодня продолжаем читать послание к Галатам. Сегодня читаем 4 главу. Тут спросили, а почему не выбрали ни одну книгу из Ветхого Завета? Наверное, зря. Наверное, нужно было бы выбрать. Если бы было немножко больше времени, обязательно бы выбрали. Вот мне сложно предположить, какую книгу Ветхого Завета выбрать, потому что очень много разных желаний. Я бы, честно говоря, наверное, выбрал псалмы. Очень люблю псалмы. Но по псалмам мы с вами беседовали почти 3 месяца. Поэтому сделать это невозможно. Но вы всегда можете послушать наши уже вышедшие программы, которых было 1297. Вы их можете найти на сайте theos.fm, в приложении Theos, в нашей группе ВКонтакте. Также вы всегда можете нам написать там, где вы нас смотрите и слушаете. Мы с удовольствием ваши комментарии читаем. Давайте сегодня обратимся к некоторым комментариям, которые были вчера. Ну, во-первых, нас многие приветствуют. Лариса Лютова пишет нам: «Доброго денечка всем. Пусть благодать Господа укрепляет нас в Слове Божьем и в нашей вере». Да, Лариса, вам также Божьей благодати и Божьего укрепления. Это очень важно, потому что в вере возможно и ослабеть. И если бы не Бог, если бы не Его укрепляющая благодать, то да, мы бы ослабевали в вере. Вячеслав пишет: «Здравствуйте, драгоценные! Благословение всем от Господа нашего Иисуса». Спасибо, Вячеслав, вам также благословение от Господа Иисуса Христа. И дальше у нас пошла беседа по поводу того, что я сказал насчет детей. Божьи дети или дети сатаны. Кто отец? Дьявол или Бог? Пишет Дмитрий: ну, в семье разные дети бывают. Да, в семье разные дети бывают. И дальше пишет: вы не дети Авраама, потому что не делаете его дела. Ага. А когда за уши ловишь, ну, церковь не идеальная, все мы люди, церковь – это больница. Дмитрий вполне законную, закономерную, понятную вещь говорит. Давайте мы уточним. Я думаю, что не четко сформулировал в прошлый раз, поэтому это не было понятно. Проблема иудеев заключалась в том, что они хотели убить Иисуса Христа. Понимаете, это не просто про то, что где-то они согрешили. Это про то, что приходит Христос, и они говорят: а нам это не надо. Понимаете, в галатийских церквях тоже были разные люди. А апостол Павел им пишет послание, призывая их вернуться на путь благодати, отойти от этого законничества, которое начало у них проявляться. Интересная история. Первое и второе послание к Коринфянам, особенно первое послание к Коринфянам, пожалуй, наряду с посланием к Галатам, одно из самых суровых библейских посланий. То есть, сколько проблем было в Коринфской церкви. То есть, ну, начиная с какой там получается? С 4 главы или с 5? Да, с 5 главы. Что не глава, то проблема. А более того, в первой главе начинаются проблемы. Вот это разделение. Одни говорят, что мы следуем за одним, другие за другим. Третьи, самые, как им казалось, самые праведные, самые правильные с их точки зрения, говорили, что они Христовы. То есть проблем куча. И вот Павел обращается к этим людям. И как он начинает? Это первое послание к Коринфянам, первая глава, первый и второй стихи. «Павел, волею Божию, призванный апостол Иисуса Христа, и Сосфен, брат Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа, во всяком месте у них и у нас, избранным Божьим, святым». Подождите, это те люди, которые и распри у них были, и судились они у языческих судей, причем этот языческий суд происходил в храме, и любви у них настоящей между собой не было, и было самовозвышение, и распутство было. Причем такое распутство, о котором было бы неслыханно и для язычников. И этим людям апостол Павел говорит: святые, освященные? Да. Обратите, пожалуйста, внимание. Он не называет коринфян детьми сатаны, детьми дьявола. А Иисус евреев так называет. Интересно, что Павел вот к этому очень близко подходит, как раз в послании к Галатам, когда говорит о том, что всякому, кто будет благовествовать вам иное благовестие, анафема, то есть проклятие. Вот, но то, что говорит Иисус, все-таки это куда сильнее, куда строже и куда суровее. Так в чем дело? Коринфяне, да, у них были серьезные проблемы в церкви, и у них в церкви был грех. Но это была церковь. Это были дети Божии. Это как раз те самые разные люди в семье, разные дети в семье, о которых вы говорите. Но они в семье. И поскольку они в семье, они стремились возвратиться, они стремились вернуться именно в семью. Еврейский же народ, те евреи, к которым обращается Иисус, видя перед собой Сына Божьего, стремятся убить Его. Они не принадлежат к этой семье. Их желание по умолчанию не служить Богу, потому что они не принадлежат Богу. Дальше Дмитрий пишет: если по таким критериям рассуждать, то нету вообще детей у Бога. Он и апостолу сказал: отойди, сатана. Нет, он сказал сатане: отойди от меня, сатана. Вот. Поэтому вы правильно цитируете. Он не сказал: отойди от меня, Петр, ты, и так далее. Нет. Дальше он продолжает Дмитрий. Но ведь апостол был Божие дитя, хоть и дела были от дьявола. Смотрите, вот здесь тоже интересная история. Опять-таки он говорит: отойди от меня, сатана. То есть это 16 глава Евангелия от Матфея, если что. Вот, теперь два человека, две судьбы. Или, точнее, все-таки даже два выбора. Это Петр и Иуда. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что в последнюю ночь, в ту самую ночь, когда Иисус, или в то самое утро, когда Иисуса арестовали, потом в ту ночь, в ту вечер, ночь, когда он был распят и так далее, они все разбежались. Но мы обращаем особое внимание на двоих, на Петра и на Иуду. Так вот, Иуда ушел и, ну, здесь сложно, либо повесился, либо удавился. Петр отрекся от Бога трижды, отрекся от Христа, но потом вернулся ко Христу. Он бросился в воду и устремился ко Христу. Почему? Потому что он в семье. Он хотел устремиться к своему Богу. Помните, мы говорили, это и к самому Спасителю, помните, мы говорили с вами про блудного сына? Мы говорили о том, что блудный сын, даже находясь в свинарнике, среди нечистых животных, оставался сыном. Именно поэтому ему в свинарнике не понравилось. Будь он не сыном, а свином, он бы захрюкал с удовольствием. Если бы этого свина каким-то образом человек перетащил к себе домой, то ему бы дома не понравилось. Ему в свинарнике было бы лучше. В семье бывают сложные дети, с этим ничего не поделать, но записывать людей в сатанисты за грехи, которые все делают, это дискриминация духовная, пишет Дмитрий. Вопрос не ко мне, вопрос к Иисусу Христу. Никого, кстати говоря, в том фрагменте, который мы с вами читали, он не записывает в сатанисты. Никого. Вопрос о том, кому ты служишь. Вопрос о том, к кому ты устремляешься. И вот это поглаживание всех по головкам, какие же все хорошие, отрицает две очень важные вещи. Оно отрицает человеческий грех, и оно отрицает Божие спасение. Понимаете, если все в принципе хорошие, то а зачем спасение? Я так, ну, неплохой в принципе. Я тоже Божие дитя. Как было в сказке Филатова, да, просто про стрельца удалого молодца. Ну, так я дитя природы, хошь дурное, все же дитя. Или хошь дурное, но дитя. Вот. Но нет. Прежде всего, все согрешили и лишены славы Божией. И Иисус умер за всех, чтобы каждый человек имел возможность спастись. Вот. Да, здесь есть также и предизбрание. Я не буду утверждать, что понимаю это целиком, понимаю это полностью. Но Иисус так сказал, понимаете, не я. Сложные дети – это тоже по воле Божьей. Напоминает нам, кто у нас, Лариса, да? Да, Лариса. Вот, я скажу так, все мы сложные дети. Нет ни одного дитя, которое было бы простым. Все согрешили и лишены славы Божией. И мы можем получить оправдание даром, мы получаем оправдание даром благодаря смерти и воскресению Иисуса Христа. Мне кажется, что люди отрицают, что все дети Бога, чтобы превознести свою религию. Понимаете, какая штука, Дмитрий? Я просто продолжаю отвечать на эту цепочку сообщений. Она очень важна на самом деле. Ведь иудеи были избранным народом. Если уж кто имел право думать о своей избранности просто по национальному признаку, то это именно иудеи. Но нет же. Иисус говорит им, ваши дела выдают нечто иное. Вы противостоите Богу, вы противостоите Сыну Божьему. И вот поэтому, да, именно так. А среди еврейского народа, между тем, были апостолы. Да, первые апостолы, первые христиане, первая церковь – это все иудеи. То есть остаток из еврейского народа был. Тут никакой дискриминации речи не идет. Был такой замечательный проповедник в Америке 18 века. Звали его Джонатан Эдвардс. Так вот, Джонатан Эдвардс очень сильно удивлялся. Он говорил так, я знаю себя. Я понимаю, что я за человек. Вот тот факт, что я спасен, это исключительно Божья милость. И ссылаясь также на апостола Павла, он говорил о том, что во мне нет, во мне, в смысле, в моей плотской природе, нет ничего такого, что удостоило бы меня спасения. То есть чего-то такого, за что Бог мог бы посмотреть на меня и сказать: слушай, а ты лучше других, я тебя спасу. Более того, чем ближе мы к Богу, чем более мы возрастаем во Христе, тем больше мы понимаем, насколько мы недостойны спасения. И тем больше мы ценим само это спасение, которое дано по благодати Божией. Если же человек вообразил, что он неплохой в принципе, только бы ему чуть-чуть образования, чуть-чуть знаний, в том числе и библейских, чуть-чуть богословия, чуть-чуть психологии, и вроде бы он даже и спасется. Так вот, если он воображает такое, то он недооценивает, он не понимает ни свою греховность, ни Божие величие, ни Божию благодать. Юрий тут пишет по поводу Божьего предопределения. Как я понимаю, Дмитрий продолжает, единственный, кого избрал Бог, это евреи. Нет, не совсем. Дело в том, что евреи как раз и были избраны для того, чтобы свидетельствовать другим народам, чтобы другие народы через евреев обращались к Богу. Проблема в том, что они этого не делали. Ну или многие из них этого не делали. Хотя другие народы все равно обращались. Вспомните, например, Руфь Моавитянку. Но в силу того, что они пренебрегли своим статусом, Бог дал, пишет Дмитрий, всем людям возможность спастись. Это такая скобка, такая эпоха церкви. Но будет момент, будет время, в конце времен, когда Бог снова обратится к своему народу, к еврейскому народу, когда Бог будет проповедовать спасение еврейскому народу. И мы об этом читали в книгах малых пророков, и особенно подробно мы об этом читали уже в конце нашего цикла в Откровении Иоанна Богослова. Так что опять, это не значит, что Бог отвернулся от еврейского народа. Нет, никоим образом. Глядя на то, как Бог благословляет каждого человека, пишет Дмитрий, и то, что каждому дает возможность спасения, складывается понимание, что такое отношение может быть только к детям. Хорошо, Дмитрий. А что, если человек, видя все это, видя, что Бог для него сделал, видя, что Христос отдал для него свою жизнь, ради него свою жизнь, что если человек, видя все это, говорит: а я не хочу, а мне не нравится, а мне не надо? Что если человек, которому предлагают Божьи хоромы, предпочитает этим хоромам свинарник? Что говорит его выбор о состоянии такого человека? Вот это важная, очень важная история. Возвращаемся немножко к тому, о чем мы говорили в прошлый раз. Татьяна пишет, как хорошо объяснили про соблюдение дней. Да, это одна из тем. И, кстати, еще она звучит, например, в послании к Колоссянам. Я думаю, что есть смысл переслушать передачи, которые вот этому посланию были посвящены. Неверующие и вера – взаимоисключающие понятия. Только через веру во Христа, как единственного Спасителя, человек становится новым творением. Напоминает нам Юрий. Правильно. Не через какие-то свои свершения. Не через то, какой он хороший, добрый, милый. Только через веру в Иисуса Христа. Иначе невозможно. Как-то странно в 21 веке выбирать учителей по физическим критериям, пишет нам Ольга Миронова. Слушайте, странно. Так ведь выбирают. Много всякого странного делают. И в 21 веке тоже. Знаете, что мне интересно вот в этом сообщении? А что, в 18 веке было не странно, а в 21 стало страннее, Ольга? Это значит, что просвещение стало больше, Да? В какие-то моменты такое ощущение создается. А потом происходят ситуации, которые это ощущение разбивают. И очень быстро. Это идея о том, что мы стали лучше. Мы становимся лучше или так. Мы становимся другими. Мы преображаемся не по времени, а мы преображаемся только в Иисусе Христе. Вот другого нет. Время не лечит. Лечит Иисус. Никак иначе. И нас благодарит Лилия Джонс. Она пишет: «Спасибо, замечательный выпуск. Слава Богу». Ну и спасибо вам, Лилия, что присоединились к этой трансляции. Давайте мы с вами помолимся, обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, мы снова склоняемся пред Тобою и молим Тебя, научи нас, открой перед нами Слово Твое Святое, открывай перед нами свою любовь, свой характер. Веди нас, Боже, молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 570-я беседа у нас уже. И мы возвращаемся к 4 главе послания к Галатам. Я понял, что некоторые вещи, которые должен был бы сказать и нужно было бы сказать, я в прошлый раз не сказал. Поэтому... Да-да-да, мы будем начинать сегодня с 4 главы, с 9 стиха. «Ныне же, познав Бога, или лучше получив познание от Бога», и здесь в русском переводе «получив познание от Бога» есть на самом деле и другой перевод. «Или лучше, быв познаны Богом». То есть Бог познал нас. Мы познали Бога, но также Бог познал нас. Если человек возвращается в закон, это означает, что он возвращается обратно, возвращается в идолослужение, из которого он, в общем-то, уже ушел. Но это еще не все. Он фактически говорит о том, что то, что сделал с ним Бог, то, что сделал для него Бог, то, что сделал в его жизни Бог, было напрасно. Все это было бесполезно. Он фактически говорит о том, что его не волнует, какую работу совершил Бог в его жизни. То есть тут вопрос не о противостоянии апостолу Павлу, а о противостоянии Божьему действию. 10 стих. «Наблюдайте дни, месяцы, времена и годы». Кстати, об этом же апостол Павел пишет и в другом месте. Это послание к Колоссянам, 2 глава, 16 стих. «Итак, никто не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячье, или субботы. Это есть тень будущего, а тело во Христе». Мы часто говорим об этом, мы часто начинаем упрекать друг друга. Те, кто осуждают в контексте Колосской церкви, в контексте послания к Колоссянам, это были люди, которые говорили: «Как вы не соблюдаете субботу, как вы не празднуете этот праздник? Какие же вы тогда христиане?» Между прочим, это очень актуально и сегодня. Есть люди и сегодня, которые нам говорят: «Как вы этот праздник не празднуете? Вы не знаете, какой сегодня большой церковный праздник? Какие же вы тогда вообще христиане?» Но бывает и другое осуждение. Один человек говорит другому: «Как ты празднуешь этот праздник? Какой же ты тогда христианин?» Иудеи соблюдали праздники, но эти праздники указывали на Христа. И верующие, покаявшиеся из иудеев, также могли соблюдать эти праздники, потому что они иудеи, и эти праздники в их жизни ровно так же указывали на Христа. Для язычников, у которых не было вот этого фона, не было этого опыта праздников, для них все выглядело, конечно, иначе. 12 стих. «Прошу вас, братья, будьте как я, потому что и я, как вы. Вы ничем не обидели меня». Удивительная вещь, как апостолу Павлу удается говорить о сложных вещах, но при этом говорить с такой любовью, что люди готовы это слышать. Если не сразу услышать, то со временем точно. Знаете, я иногда получаю ругательные письма. То есть люди после наших эфиров пишут, комментируют для того, чтобы ругаться. Когда приходят ругательные письма от людей неверующих, ну, это понятно. Зайдите на атеистические форумы, посмотрите атеистические группы или атеистические сайты. Послушайте, если хотите, а может быть и не слушайте радио, программы или другие материалы, посмотрите. Вы увидите, сколько там этой обозленности. То есть там-то все это понятно. Это непонятно, когда идет речь об отношениях между верующими людьми. Мы с вами можем совершенно иначе, на другом основании, выстраивать наши взаимоотношения. 14 стих. «Но вы не презрели искушение моего во плоти моей и не погнушались им, а приняли меня как ангела Божия, как Христа Иисуса». Ангела здесь можно переводить и как вестника. Я в прошлый раз обратил ваше внимание на начало этого стиха, и мы говорили о том испытании или о той болезни, которая была у апостола Павла. Я хочу обратить внимание сегодня на концовку этого стиха. «Вы приняли меня как кого?» Еще раз, как вестника. И даже более, как ангела Божия, как Христа Иисуса. Иными словами, они научились не воспринимать вот этих внешних каких-то вещей. Они воспринимают Павла как Божьего вестника. Мне хотелось бы этому научиться. Знаете, что мне бывает сложно? Мне бывает сложно слушать проповедников, у которых неграмотная речь. Если проповедник, например, говорит о том, что нам нужно оставить всякую ненависть, корысть и злобу, то я просто выключаюсь. Я понимаю, что зря выключаюсь. Потому что, несмотря на эту неграмотность, а может быть даже через эту неграмотность, проповедник может сказать нечто очень важное. Более того, Бог может сказать нечто очень важное мне именно через этого проповедника. Поэтому я призван следить за собой, с одной стороны, но также не препятствовать действию Божию через самых разных людей. Есть, кстати, еще одна вещь, которая меня просто выключает, я не могу это слушать. Это христианский рэп. А зря. Потому что в этих словах может быть и бывает глубокий и очень важный смысл. А я просто беру и отключаюсь. Это неправильно. Нужно с этим что-то делать, надо меняться. Задумайтесь о себе, что вас отключает и насколько это правильно с вашей стороны. Про 17-18 стихи мы с вами уже говорили. Речь идет о людях, которые пытаются получить выгоду за счет других христиан. Они используют христиан, они называются служителями, но при этом их служение за счет других. Я понимаю, что эта проблема существовала тогда, она существует и сейчас. И нам очень важно бывает разобраться и оценить для себя. Вот люди, которые приходят к нам, которые чего-то от нас хотят, они зачем этого хотят? Почему они этого хотят? Во втором послании к Коринфянам апостол Павел пишет: «Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых». И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. А потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды. Но конец их будет по делам их. Это проблема, которая есть и сегодня. Это те же люди, или, по крайней мере, та же категория людей, которые были в Коринфе. Вот они же, или эта же категория людей, были также и в Галатии. Порою, кстати, лжеучителя сегодня, в нашу медийную эпоху, выпускают очень привлекательную продукцию. Вы можете увидеть христианина, который рассказывает вам про ненависть и злобу, и лжеучителя, который сделает очень хороший, очень классный, действительно качественный фильм. Но это ничего не меняет, потому что смысл проповеди остается искаженным. Я помню, мне нужно было как-то найти христианскую хоровую музыку на английском языке. Я сделал такую подборку, я не очень разбирался в том, что делаю, но качественную музыку от некачественной я, конечно, все-таки, ну, хоть как-то отличаю. Подборку сделал. Так вот, выяснилось, что 70% моей подборки был хор, ну, скажем так, одной из сект, которая не принимает Иисуса Христа как Бога, которую уж никак христианами не назовешь. Этих людей много, у них большая такая миссионерская деятельность, но это не христиане. Они действительно произвели качественную продукцию. Кстати, эти же люди производят замечательные детские фильмы. Правда, когда доходит до главного, когда доходит до слова Иисуса Христа, они останавливаются. Но идем дальше. Мы говорили с вами уже в прошлый раз в связи с 21 стихом о том, что галаты на самом деле не слышали закона. Они слышали о законе. К ним пришли учителя, которые им сказали, а хорошо бы знать закон. И необходимо обязательно соблюдать закон. Но самого этого закона в первоисточнике они не знают. Я хочу вам почитать кое-что из первоисточника. Например, Исход, 19 глава, 16 стих. «На третий день, при наступлении утра, были громы и молнии, и густое облако над горою Синайской, и трубный звук весьма сильный, и вострепетал весь народ, бывший в стане, и вывел Моисей народ из стана в сретение Богу, и стали у подошвы горы. Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась, и звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы. И взошел Моисей, и сказал Господь Моисею, «Сходи и подтверди народу, чтобы он не порывался к Господу видеть его, и чтобы не пали многие из него». И так далее. Вот это начало даяния закона. Обратите внимание на то, как страшно это звучит. Бог фактически говорит, что люди могут погибнуть. Ты им скажи, Моисей, чтобы они не приближались, потому что они могут просто погибнуть. 18 стих 20 главы той же книги Исход. «Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся. И увидев то, весь народ отступил и стал вдали. И сказали Моисею, говори ты с нами, а мы будем слушать. Но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть. И сказал Моисей народу, не бойтесь. Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Вот так устроен закон. И нарушение закона ведет за собой гибель. И люди это понимали. Вот фрагмент из 20 главы это очень четко показывает. Наше дело понять, насколько велик Бог. В нас все равно ведь продолжает жить эта плоть, в нас все равно продолжает жить грех. И поэтому важно, чтобы и у нас был этот страх перед Богом, чтобы и у нас была возможность и была готовность склониться перед Ним. И этот мир не становится лучше, а мир становится лишь хуже, он становится более греховным. Люди говорят, соблюдайте законы, все будет классно. Но Бог живет в славе, и у нас нет возможности приблизиться к Богу, если Он не явит к нам свою благодать. Мы говорили с вами о том, что есть выбор, либо по закону, либо по благодати. Так вот, если по закону, то вот так. Вы правда слышали закон? Вы правда понимаете закон? Если это так, то неужели вы после этого все еще хотите жить по закону? Ну, это примерно как с субботой. Да? Человек говорит, я хочу соблюдать субботу. А все остальное ты будешь соблюдать? А какой смысл соблюдать только одно и не соблюдать все остальное? Ведь за это ровно так же грядет смерть. Вот об этом и говорит апостол Павел. Скажите мне вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона? Или другой перевод, другая возможность перевода. Разве вы знаете закон? Ну а дальше мы переходим к истории о двух сыновьях. Один от рабыни Агари, другой от свободной, от Сары. Одного зовут Измаил, другого зовут Исаак. 22 стих. Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Итак, два сына, которые противопоставляются друг другу. Если вы не слушали наши передачи по книге «Бытие», то найдите их, пожалуйста, в архиве и переслушайте. Апостол Павел говорит о двух заветах, которые противопоставляются друг другу. 24 стих. В этом есть иносказание. Это два завета. Один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь. Это завет, который был заключен при горе Синай. Это завет, который рождает в рабство. И дальше 25 стих. Объяснение. Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. Давайте с конца. Иерусалим действительно находится в рабстве. Политической свободы у Израиля нет. Иерусалим, современный земной Иерусалим, оказывается в рабстве. И когда учителя приходят и говорят, мы лучше знаем, мы из Иерусалима. Апостол Павел им очень четко напоминает. Из какого вы Иерусалима, ребят? Вот из того, который сейчас в рабстве. Из того, который сейчас ничему вас не может научить. 26 стих. А Вышний Иерусалим свободен. Он матерь всем нам. Вышний Иерусалим – это Иерусалим, о котором говорится в книге Откровения Иоанна Богослова, 20 глава и дальше. Вышний Иерусалим свободен. Мы приходим к нему, мы стремимся в этот город. Если мы действительно свободные люди, а эта свобода обретается в Иисусе Христе, то мы придем в этот город. Он мать для нас. Наше новое рождение происходит от Божьего обещания. В первый раз мы родились от наших родителей, от отца и матери. Но небесный Иерусалим, тот, который существует по Божьему обещанию, это мать наша, и это, собственно, то, к чему мы стремимся. Это только тогда достигается когда мы пережили новое рождение, когда мы возрождены. 27 стих. Ибо написано: «Возвеселись, неплодная, нерождающая, воскликни и возгласи, не мучившиеся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа». Дело в том, что Исаак имел гораздо больше потомков, чем Измаил. Да, это большой вопрос. Да, это вопрос, по поводу которого многие со мной будут спорить сейчас. Но ведь потомки Исаака – это и верующие люди, это и христиане. Апостол Павел об этом сейчас, буквально сейчас будет говорить. Почему у Сары больше детей? Да потому что Бог делает нас потомками Авраама через Исаака, вот через эту ветвь, через которую пришел Христос. Вот по этой самой причине. Обычный статистический счет, обычная перепись населения здесь не работает. Здесь другие правила уже действуют. 28 стих об этом. «Мы, братья, дети обетования по Исааку». Вот почему с этой стороны детей, несомненно, больше. И это дети совершенно другие. Это дети, которые получили обещание. И тут есть одна тонкость. 29 стих. «Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне». Дело в том, что с самого начала было преследование. Потомки Исмаила, начиная с самого Исмаила, начали преследовать, начали смеяться, начали гнать. Дело не в именах. Я бы сказал, что дело здесь даже не в людях. Дело в их духовном состоянии. Рожденный по плоти преследует того, кто рожден по духу. Когда-то мне говорили в начале моего проповеднического служения, мне говорили, что самая трудная тема для разговора – это пророчество. Сложно проповедовать о пророчествах. Я с этим не соглашусь. Да, пророчество говорить сложно, потому что нужно разобраться, что имеется в виду, и, скорее всего, кто-то с тобой не согласится, это факт жизни. Но самая сложная тема все-таки другая. Самая сложная тема – это благодать. Всякий раз, когда ты начинаешь проповедовать о благодати, всякий раз, когда ты начинаешь проповедовать против легализма, законничества, всякий раз, когда ты начинаешь говорить о том, как Бог спасает нас по своей милости и только по своей милости, всякий раз, когда это происходит, находятся люди, которые говорят: «Не-не, ты не прав. Надо еще что-то делать. Надо еще о чем-то у Бога просить». Находятся люди, которые называют нас еретиками, находятся люди, которые называют нас сектантами, просто потому, что мы проповедуем Божью благодать. Что же делать по этому поводу? Я думаю, апостолу Павлу эта ситуация была понятной, потому что он отвечает. Что же говорит Писание? «Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободный». Идея о том, что законничество и учение о благодати смогут подружиться, идея абсолютно бесперспективна. Эти два учения, эти два взгляда несовместимы. Что пытаются сделать противники Евангелия в галатийских церквях? Они приходят к тем, кто уже получил спасение по благодати, и начинают звать их обратно к спасению по закону. Но это недопустимо, потому что, среди прочего, таким образом унижается дело Иисуса Христа, принижается его подвиг. Что же делать? И вот здесь суровая реальность. 31 стих. «Итак, братья, мы, дети, не рабы, но свободны». И до этого 30 стих, что же говорит Писание? «Изгони рабу и сына ее». Изгони. как это относится к нам сегодня. Знаете, бывают очень увлекающие идеи. Идеи, которые даже хочется послушать. Идеи, про которые думаешь: «О, это здорово!» Но все, что призывает нас к каким-то делам ради спасения, все, что призывает нас добиваться спасения, все, что призывает нас работать ради спасения, это рабство. И мы читаем в Священном Писании: «Изгони раба». Есть ли христианская жизнь? Да, конечно. Будем ли мы стремиться к святости? Будем мы и стремимся, разумеется. Хотим ли мы быть послушными Богу, угождать Богу? Разумеется. Но не ради того, чтобы получить спасение, а потому что любим Бога, который первым возлюбил нас. У нас с вами другое положение. То, с чего началась эта глава, это наше сыновство, положение как сынов и дочерей Божьих. Этим глава и заканчивается. Итак, братья, мы, дети, не рабы, но свободны. И поэтому 5 глава, 1 стих: «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Не ходите назад, потому что Бог уже дал нам сделать великий и необратимый шаг». Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.